Всем привет! Продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, которая называется «Основы психоакустики». И, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзорное видео другого блогера, Z-блогера. Посмотрите это видео у Александра Штефанова, пожалуйста. Вот, таймер запускаю, запись идет. Так, на чем мы остановились, я вообще не помню. Так, измеренные значения передаточных функций несут в себе всю необходимую для слуховой системы информацию. Мы где-то прям в середине остановились, да? Так, а о чем все это было? Так, 9 дней назад я это читал. Я, конечно же, это все забыл. Сейчас я посмотрю. Так, источник звука. Переход влево-вправо. Так, еще дайте инфу. Развёр звуковой импульс. Опять же, я что-то припоминаю. Так, схема передачи фон слуховой при разных положениях источника. То, что как в одно ухо, как в другое ухо, и что там... Что-то, короче, про около реверберации. Короче, продолжаю читать, и все. Там вспомню, наверное. Так, измеренные значения передаточных функций несут в себе всю необходимую для слуховой системы информацию. Так, о локализации источника. Разумеется, эти значения... Так, я помню, да, каких-то два чего-то было. Два каких-то параметра, вот, которые вот все... Это интенсивность, громкость, да, вспомнил. И еще какой-то параметр. Один, который тоже важен. Забыл. Ладно, вспомню, наверное. Так, разумеется, эти значения передаточных функций сделаны для некоторых усредненных параметров головы и ушных раковин. Это вносит определенную погрешность, так как каждый человек имеет некоторые индивидуальные особенности. Но, во-первых, исследования показали, что погрешности не слишком велики, а во-вторых, уже созданы компьютерные модели ушной раковины, в которых можно учесть уже созданные компьютерные модели... учесть индивидуальные параметры слушателя. Вот. Таким образом, компьютерная модель обработки звука, аналогичной работе бинауральных слуховых приемников, должна включать последовательный ряд следующих моделей. Моноуральная запись переходит в расчет структуры реверберационного процесса, в том числе ранних отражений. Далее, модель локализации в вертикальной плоскости, эхо на ушной раковине. А, ушные раковины у всех разные, это да. Так, далее, модель локализации вертикальной плоскости, эхоношной раковине, то есть. Дальше, модель локализации глубины, реверберация, громкость. Дальше, азимутальная модель локализации, в скобочках временно и интенсивностная. И дальше, выход на левый и правый канал стереотелефонов, ну, наушников, на левый и правый канал наушников. Хорошо. Техника ауролизации стремительно развивается на последней 108-й Конвенции АЭС в Париже. Было несколько докладов и демонстраций, посвященных программам ауролизации с учетом движения головы. Ауролизация, я сейчас вспомню, мы это в прошлый раз вроде разбирались, это типа реверберация. Да. В давках и в компьютере реверберация, ауролизация, это вот тоже создание каких-то пространств. И несуществующих тоже. Так, все, вспомнил. Так, конвенция прошла. Или что там? Так, которая позволяет... в Париже вот было несколько докладов и демонстраций, посвященных программам ауролизации с учетом движения головы. Система БРС, которая позволяет при поворотах или подъеме головы пересчитать соответствующие параметры звукового поля и дает возможность услышать в наушниках, как соответственно перемещается источник звука в пространстве. Ага. То есть, ну это интересно. То есть, в наушниках ты стоишь, и ты сидишь, у тебя ты находишься, допустим, в наушниках ты находишься в церкви большой, где там эхо, и ты пошел влево, то есть звук начинает уже работать по-другому, то есть ты начинаешь становиться ближе к одной стенке, то есть отражения будут ближе, и это все пересчитывается, и прикольно. Интересно это, почему-то, интересно, где-то используют, ну, в развлекательных, вот, где-то, не помню, это вот для игр, мне кажется, будет... Хотя, может, это используется в играх, когда персонаж ходит, и вот звук как будто бы вот разные везде. Ладно. Пересчитать надо, как, соответственно, перемещается. Так, а я за... Таймер я запустил. А где он? Таймер запустил, а я его не вижу почему-то. Сейчас у меня время... Мне время сейчас важно. Где? Ага, так, все идет. Уже 15 минут прошло, ничего себе. Так, короче... Техника, движение, пересчитать соответствующие параметры звукового поля. Для этого услышать наушники, как соответствует. Так, это прочитали. Для этого нужен постоянный мониторинг системы обратной связи. Ну, да, чтобы видел, ты подвинулся чуть влево, у тебя как-то это рассчитала система, если какие-то приемники, и сказали, что ты передвинулся. Так, который отслеживает движение головы и пересчитывает соответствующие бинауральные импульсные характеристики. Соответствуют разные системы обратной связи, с помощью которых это можно делать. Это от простейших инфракрасных датчиков, с использованием которых уже давно выпускаются стереонаушники, до сложных и дорогостоящих систем обратного контроля. Когда эта технология окончательно созреет, качество системы пространственного звуковоспроизведения перейдет на новый уровень. Вот. На 108-й конференции, на той же, конференции АЕС были... представлены специальные демонстрационные системы фирмы Studer, когда слушатель мог через мониторы сначала прослушать пространственный звук, который при этом перемещался от одной акустической системы к другой. В скобочках написано, в комнате были установлены передние, задние, боковые и центральные системы. Ну, то есть вокруг все, да? Как это, Dolby система. Затем с помощью компьютерной системы ауролизации производилось прослушивание записей через головные через наушники системой обратной связи. Угу. При этом можно было услышать полную пространственную картину внешнего окружающего звукового поля, которая перемещалась при повороте головы. Это действительно впечатляет. Ну, то есть, как будто показали в реальном, как обычные колонки, и разный звук на разных колонках там, и также в наушниках сделали, и типа то же самое было. Прикольно. При этом, так. Конечно, хотелось бы использовать в системах ауролизации не только головные наушники. Опять же, интересно, до сих пор называют, например, я так понимаю, вот, ауролизация, реверберация, ауролизация у ученых, реверберация у уже вот продюсеров, музыкантов. И также интересно осталось, что головные телефоны это у ученых так называется, у наушники это уже повседневные. Сейчас я даже спрошу про это, мне интересно. Так, у чата, так, до сих пор ли наушники называют телефонами головными? Не прямо, ну, где-то это используется. Да, термин «головные телефоны» до сих пор официально существует, но пользуется в основном в узких технических сферах. Вот так обстоят дела на сегодняшний день. В официальных документах и ГОСТах это до сих пор основное техническое название. В сертификатах соответствия, таможенных декларациях, инструкциях по безопасности или военных спецификациях вы почти всегда встретите именно головные телефоны. В профессиональной аудиосфере инженеры, радисты и звукорежиссеры старой школы иногда используют этот термин, хотя в повседневной студийной практике его уже давно вытеснило слово «наушники». Или просто уши. В обычной жизни термин считается устаревшим и практически не употребляется. Если сказать в магазине электроники «я ищу головные телефоны», вас, конечно, поймут, но звучать это будет максимально непривычно. Так, а мне вот тут же вопрос следующий. А как в таких документациях называют телефоны, по которым звонят, не знаю. Что он ответит сейчас? Что ответит? Так, в официальной документации старая ГОСТ, это может в классификаторах, те устройства, по которым мы звоним, разделяют по типу их связи. Привычное нам слово «телефон» там заменяется на более точные технические термины. Аппарат телефонный, это классическое базовое название, абонентская станция или носимый терминал, мобильные сотовые телефоны, устройство радиосвязи, терминал сотовой связи. Ну, ладно, вот так вот, такая минутка необычная. Так, короче, дальше читаю, где я остановился. Однако для этого надо решить еще несколько дополнительных проблем. Во-первых, а для чего? Для чего, конечно, хотелось бы использовать в системах ауриализации не только наушники, но и иметь возможность прослушивать обработанные записи через акустические системы. Однако для этого надо решить еще несколько дополнительных проблем. Во-первых, вторичное помещение накладывает свое реверберационное поле, что в данном случае является помехой, ведь вся необходимая через акустические системы. Однако для этого надо решить еще несколько дополнительных проблем. Во-первых, вторичное помещение накладывает свое реверберационное поле, что в данном случае является помехой, ведь вся необходимая информация о помещениях уже закодирована в сигнале. Во-вторых, сигнал от левого канала попадает не только на левое ухо, но и на правое. То есть возникают перекрестные связи, которые разрушают звуковой образ. Угу. Ладно. В настоящее время активно развивается техника бинауральной стереофонии, в которой необходимо решение тех же проблем. За последние годы разработаны различные методы проектирования бифонических процессоров, которые реализуют подавление перекрестных связей в реверберирующих помещениях и адаптивных процессоров, которые могут подавлять отражение во вторичном помещении. Правда, осталась проблема расширения зоны прослушивания, так как пока удается это сделать для фиксированной позиции слушателя. Угу. В скобочках. О бинауральной стереофонии постараюсь рассказать в дальнейшем, говорит автор. Так, когда будет достигнут прогресс и этих направлениях можно... можно ожидать, что появится возможность прослушивания через акустические системы. Следует отметить, что достаточно будет двух акустических систем для левого и правого каналов для воссоздания пространственного звучания. Это то и заманчиво. Тяжело мне как-то непонятно. Так, новую технологию компьютерного создания пространственных звуковых полей, ауролизацию, несомненно, ожидает много применений. Вот, где, например, она будет применяться? В архитектурной акустике для оценки акустических свойств различных существующих залов и моделирования еще не построенных помещений для оценки влияния различных элементов звукопоглощающих конструкций на качество звучания, в том числе и студии звукозаписи, для проектирования систем звукоусиления и другое. В технике звукозаписи открывается много новых возможностей для звукорежиссеров в создании пространственных эффектов, совершенствовании систем пространственной звукопередачи в системах мультимедиа для создания виртуальных реальностей, как видео, так и звуковых, и не только в компьютерных играх, для обучения музыкантов, певцов, артистов, для получения возможности предварительного прослушивания различных видов исполнения в залах с разной акустикой, для тренировки слепых в распознавании и локализации источников звука, в постановке научных экспериментов, в частности в психоакустике, в системах обнаружения и распознавания различных источников сигналов в пространстве, в авиации и другом. По мере развития этой технологии, несомненно, появятся новые применения. Хотелось бы пожелать, чтобы она нашла свое широкое применение и в отечественной звукотехнике. Вот так вот. Нормально, нормально. Я где-то слышал, где-то в Ютубе, что кто-то хотел сделать мониторы акустические, которые бы как-то дружили с комнатой, что ли, или создавали, или были звукоизолирующими, как наушники в айфонах, как я знаю. Есть такая функция, чтобы звукоизоляция была. И также вот и как-то так же вот мониторы, а как это? Я вот это сейчас все прочитал. Это как-то близко к этому, поэтому я и вспомнил об этом. Но как? Интересно. Так, дальше. Следующая страничка. Часть 11. Громкость. Часть 1. Часть 11, но громкость. По громкости у нас часть 1 только будет. Как уже было отмечено в предыдущих статьях, по психоакустике звуковой сигнал, музыка, речь, шум и другое, поступающие на вход в слуховых каналах, вызывают у слушателя определенные субъективные ощущения, основными из которых являются высота звука, громкость, тембр, пространственность и другое. Каждое из этих ощущений сложным и неоднозначным образом связано с объективными параметрами звукового сигнала: интенсивностью, длительностью, спектральным составом, локализацией в пространстве и другое. Установление этих связей и определение количественных соотношений между ними и есть одна из основных задач психоакустики. Ну да, вот есть параметры: громкость, высота звука, тембр, пространственность и другое. И их как бы аналоги, но только в реальной жизни, ну в реале физики. Это вот интенсивность, это громкость, связь. Спектральный состав — это тембр. Локализация — это, ну, тоже там в пространстве. Интересно. Так, человеческий слух обладает удивительной способностью реагировать на слуховые сигналы как очень малой интенсивности звукового давления 2 в 10 минус 5 степени паскаля, уровень 0 дБ, так и очень большой интенсивности звукового давления 20 паскаль, уровень 120 дБ. Ну, 120 — это очень громко. Хотя я же опять же до сих пор не могу запомнить, как соотносятся обычные децибелы и SPL децибелы. SPL децибелы — это те, это, ну, это также вот есть децибелы, которые в физике, и SPL децибелы — это которые вот наши, как именно нашего слуха, приемника нашего под названием ухо. Так, это соответствующий диапазон 120 дБ. Так, громкостью называется субъективное ощущение, позволяющее слуховой системе располагать звуки по определенной шкале от звуков низкой интенсивности, тихие звуки, к звукам большой интенсивности, громкие звуки. Угу. Громкость связана прежде всего с таким физическим параметром звукового сигнала, как его интенсивность. То есть звуковая энергия. Понятно. Интенсивность 1 и звуковое давление P связаны простым для плоской волны, в скобочках написано, соотношением I равно P2 делить на C, где плотность воздуха, C — скорость звука. Ну, P, наверное, плотность воздуха. Интенсивность равняется плотность воздуха наша, умноженное на 2, что ли, тут P2 почему-то написано, делить на скорость звука. Ладно. Общеизвестно, что чем больше уровень звукового давления, децибелы, создает акустическая аппаратура, тем она громче звучит. Однако все далеко не так просто. Можно создавать звуковые сигналы очень большой интенсивности и при этом никакого ощущения громкости не вызывать. И это при том, что слуховая система может быть даже повреждена, например, в случае, если эти сигналы будут слишком короткими, менее 35 миллисекунд, или слишком низкочастотными, ниже 100 Гц. Ну да, вот опять же, громкость. Зачем нам громкость? Громкость для того, чтобы, не чтобы, а так как звук на разных частотах для человека звучит по-разному, то есть на 100 Гц мы можем и не услышать что-то при какой-то определенной интенсивности, а там на 1000 Гц при этой же интенсивности мы будем отчетливо что-то слышать. Вот опять же, это для себя, чтобы у меня в голове все уложилось, потому что я помню, это в прошлых подкастах мы про это читали, чтобы все уложилось хотя бы к концу этой книги, я более-менее как понимал, что к чему, какие-то такие вот базовые вещи научные касательно музыки, звукорежиссуры, они во мне остались. Вот это будет круто. Так, общеизвестно, что чем больше... Так, это я читал? Да, это читал. Происходит это потому, что громкость зависит не только от интенсивности звука, но и от его частоты. Так, секунду, время... Время еще не кончилось. Так, происходит это потому, что громкость зависит не только от интенсивности звука, но и его частоты, вот да, спектрального состава, длительности, да. Если мы так пикнем, или такой протяжный звук, тоже разное ощущение будет у нас. Локализации в пространстве, да. Ну, то есть ближе мы будем отчетливо слышать, подальше уедет уже. Для нас будет казаться, что это тихий звук, хотя он на самом деле громкий, но громкий он там, где-то далеко. И вот. Вот так вот. Вроде так, да? Нет, не знаю. Так, громкость звука тире. Это субъективная величина, она характеризует ощущение слушателя, поэтому громкость не может быть измерена прямыми методами. Возможно, в ближайшем будущем это можно будет сделать на компьютерных моделях слуховой системы, которые сейчас усиленно развиваются. Так, а интересно, это сделано уже? Интересно прям. Это сделано? Так, это субъективное ощущение. Она характеризует ощущение, громкость звука характеризует ощущение слушателя, поэтому громкость не может быть измерена прямыми методами. Возможно, в ближайшем будущем это можно будет сделать на компьютерных моделях слуховой системы, которые сейчас усиленно развиваются. Я сейчас спрошу даже у чата, сделано ли это сейчас или нет. Сделано. Сделано это сейчас. Ну, вот так вот. Думаю, он поймет. Так. Да, это сделано. Более того, эти технологии уже вышли из стадии чистых научных экспериментов и активно применяются на практике. Прямо измерить субъективное ощущение человека, то, как звук звучит в голове, физическим прибором вроде вольтметра, все еще невозможно. Но современные компьютерные модели научились с поразительной точностью это ощущение предсказывать. Вот как устроена эта система сегодня. Стандартизированные математические модели ISO 532. Существуют два фундаментальных метода, которые официально закреплены в международном стандарте ISO 532-1 и ISO 532-2. Первый метод Цвикера моделирует поведение базилярной мембраны во внутреннем ухе улитки и то, как она разделяет звук на критические полосы частот, барки. Метод 2 Мура-Гласберга. Более современный подход. Он пошагово рассчитывает прохождение звука через слуховой канал, барабанную перепонку, учитывая динамическую компрессию живого уха, и строит так называемый профиль возбуждения слухового нерва. С помощью этих алгоритмов рассчитывается удельная громкость. Специальный софт, например, инженерные пакеты вроде DAVSoft или плагины для анализа звука, пропускает, в кавычках почему-то здесь, аудиофайл через виртуальное ухо и выдает точное значение субъективной громкости в сонах или фонах. Ага, второе. Второе. Нейросетевые физиологические модели. Последние годы, включая исследования 25-26 годов, вот сегодняшние, грубо говоря, ученые продвинулись еще дальше. Вместо простых математических формул используются цифровые двойники слуховой системы. Так, это симуляция нервных импульсов. Первое это современные модели, например, Neural Ensemble Averaging или PAMIAS, симулируют не просто физику уха, а реальные электрические вспышки, в скобочках спайки, в слуховом нерве и стволе головного мозга. Модель буквально считает, сколько импульсов отправило бы ухо в мозг при данном звуке. Ага. Второе. Машинное обучение. Нейросети обучают на огромных базах психоакустических тестов, где тысячи реальных людей оценивали громкость сложных постоянно меняющихся шумов. В скобочках городская среда, салон автомобиля, работа бытовой техники. В результате и модели умеют предсказывать ощущение громкости даже для нестандартных маскирующих друг друга звуков. Так, где это применяется, вот самое интересное, сейчас? Первое, промышленный дизайн и автопром. Инженеры используют компьютерный слух, чтобы понять, насколько раздражающим или громким будет для человека хлопок двери машины, жужжание фена или шум кондиционера. Обычный шумомер в децибелах здесь бесполезен. Нужна именно симуляция восприятия. Да, интересно это. Как бы прям, ну, прикольно. Вот такое вот. Дальше. Медицина, аудиология. С помощью компьютерного моделирования слуховых потерь врачи настраивают слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Модель имитирует поврежденное ухо пациента и помогает алгоритмам аппарата компенсировать потерю громкости, не травмируя остатки уха. Круто. И аудиопроизводство, самое последнее. Знакомы всем алгоритмы измерения громкости, вроде стандарта LUFS, музыкальной и ТВ-индустрии. Это тоже прямые потомки упрощенных моделей слуха. Они учитывают, что человеческое ухо менее чувствительно к низким частотам и более восприимчиво к области 2-4 тысяч Гц. Так что виртуальное ухо уже создано, работает и помогает измерять то, что раньше казалось абсолютно неизмеримым. Вот. Вот так вот. Как интересно. Читать старые научные труды. Вот. Ладно. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь в телеграм-канал. Подписывайтесь на все удобные подкастные площадки. Куда еще? На YouTube. Вот. Все. Всем спасибо. И пока.